Глава третья. Новоземельские промыслы. На третий день после встречи с Трифоном и его товарищами среди моря запасная уже приближалась к берегу, где находился Каютин. Увидев запасную и кинувшись в лодку, Каютин скоро подплыл к ней. «Здравствуй, батюшка Тимофей Николаевич!» — раздался с ладьи знакомый Каютину ласковый голос. Каютин радостно вскрикнул. Вскрикнула и вся его дружина. На корме ладьи стоял Хребтов. Лицо его было бледно, рука подвязана, но светлая радость играла в голубых глазах морехода, и, спрыгнув в лодку, он кинулся обнимать Каютина. Велика была радость промышленников, свидевшихся после долгой разлуки. Подошед с ладьей в удобном месте к берегу, они разложили костер, и бесконечные рассказы о перенесенных опасностях полились рекой. Каютин интересовался мельчайшими подробностями, касавшимися Антипа, и чудная борьба Хребтова с медведем сильно поразила его. Спасение Хребтова не было делом случайным или сверхъестественным. Рухнувшись на Хребтова, медведь уже был до того ослаблен многими глубокими ранами и сильным кровотечением, что не мог ему сделать большого вреда. Скоро судороги возвестили близкую смерть животного. Полубесчувственный раненый Хребтов был перенесен на запасную. Ему подали нужную помощь, и через несколько часов Хребтов уже сам стоял на корме и правил к тому острову, где расстался с Каютиным. Положение Каютина быстро и неожиданно изменилось к лучшему. Теперь он считал себя счастливейшим человеком. Все товарищи его были целы. Теплая одежда и звериные ловушки, унесенные льдиной, также были спасены. Их привезла запасная, а вместо надежды они имели ладью несчастного фанатика Мавея, которую назвали Находкой. На другой же день, разместившись на двух ладьях точно так, как и отправились с Соломбальской пристани, промышленники наши, не теряя времени, пустились к тому острову, который составлял цель их плавания. Теперь им нечего было торопиться. Цель плавания была недалека, и они по пути стали промышлять попадавшихся зверей. «Стой! Не подплывай близко! Бросай якорь!» — скомандовал Хребтов, завидев впереди моржей на большой льдине, стоявшей неподвижно. Ладьи остановились. Промышленники сошли с лодки и стали тихо, осторожно подкрадываться к спящим животным против ветру. Моржи так чутки, что если кто к ним подходит по ветру, то они непременно услышат. Наконец промышленники подплыли и тихонько вышли на льдину. Каютин увидал десятка два огромных темно-бурых животных с небольшими головами и чудовищными клыками. Животные были чрезвычайно тучны, уже к голове и хвосту. Длина некоторых была больше двух сажен. Страстные любители неги и лени, почти все они предавались глубокому сну. Только молодые моржи, ображки, резвились. Тихо подкрались промышленники к спящим моржам и вдруг напали на них с гиком, свистом и дикими криками. Оглушенные, испуганные животные вскочили и хотели бежать, но спотыкались и падали. Безмерная робость замечалась в каждом их движении. «Стреляй! Цель прямо в голову!» — командовал Хребтов. Грянуло разом 20 выстрелов. Кожа моржа так толста, и столько под ней жиру, что убить его можно, только всадив ему пулю в голову. Пуля, попавшая в жирное место, не только не вредит моржу, но даже доставляет ему некоторую приятность. Убитые наповал грохнулись и поколебали льдину. Раненые испустили громкий рев, повторенный прибрежными утесами, рев отвратительный и ужасный. Старые моржи ревели, будто их рвало. Молодые охали, как человек, когда его бьют. Некоторые побросались в воду и окрасили ее кровью. Раненый Каютиным огромный старый морж с черепом, раздробленным в мелкие части, испускал стоны, подобные плачу, будто прося пощады. Но Каютин усердно добивал его дубиной. Морж неожиданно рассвирепел и, кинувшись с остервенением, чуть не сбил его с ног. Каютин должен был употребить всю свою ловкость, чтобы защититься и доконать чудовище, уже слепое, обезображенное, почти безголовое, но страшно живучее, сильное отчаянной яростью. То была первая битва, в которой попробовал Каютин свою ловкость и силу, и неизъяснимую гордость почувствовал он, когда свирепое чудовище растянулось, наконец, у ног его. Добив раненых моржей дубинами, а ушедших в воду моржовками, промышленники тут же принялись распоряжаться своей добычей. Деятельность закипела на льдине, ладьи приблизились к ней, животные были разрублены, сало их, называемое сыротком, выпущено в бочки, клыки весом каждый по полпуду и все ценное забрано на ладьи, и мореходы снова пустились в путь. «Легко обошлось дело», — говорил Хребтов Каютину. «А бывает иной раз чудища так остервенятся, что только держись, особливо на воде. Раз мы поранили моржа с карбаса, а он к нам, и клыками, и лапами за борт хватается, чуть не опрокинул, да вдруг схватил за ногу одного парня и в море его. Да тот, молодец, не струсил, и в воде все колотил его ружьем, морж и выпустил ногу. Парень всплыл невредим. Нет, лучше как бить их по берегу сонных дубиною или рогатиною колоть, когда они спят подо льдом. Да как же их увидишь? А спят они, приложивши рыло ко льду, и лед в таком месте как-нибудь толст сквозь протает. Так вот, всадишь в морду спицу и держишь чудовище на ремнях, пока кругом прорубь прорубят, тогда и вытягивай. В тот же день Каютин был свидетелем и участником другой битвы. Подходя к одному заливу, увидели они стадо огромных животных, сажений по четыре длиной, черных, с небольшими головами и белыми усами по аршину. «Держись к берегу», — скомандовал Хребтов. Обе ладьи подошли, сколько могли, к берегу. «Ну, ребята, я поеду закидывать носок, а вы выходите на берег», — сказал Хребтов. «Да смотрите, не зевайте, тяните крепче». В кольцо острого железного носка, имеющего форму якорной лапы, привязали длинную и толстую веревку. Конец веревки остался в руках промышленников, а Хребтов с носком сошел в лодку. «И я с тобой поеду, Антип Савельич», — сказал Каютин, и тоже сошел в лодку. «Ну, трогайся». Четыре сильных гребца принялись за дело, и в несколько минут лодка приблизилась к стаду. «Держи в стадо!» — закричал Хребтов и стал на корму с носком, от которого тянулась веревка, соединявшая их с товарищами. «Не опасно ли будет?» — сказал Каютин, которого пугали огромные размеры животных. «И ничего! Да ты посмотри, до того ли им? Жрут! Подплывем и не заметят нас!» Лодка въехала в стадо, и действительно, между животными не произошло ни малейшего смятения. Казалось, они нисколько не пеклись о своей безопасности и хлопотали лишь о том, чтобы насытить свою жадность. Половина туловища их была сверх воды, и на спине у многих сидели стадами чайки, которые страшно клевали их. Пожирая морские травы, лишь изредка высовывали они из воды необыкновенно малые свои головы, с чуть заметными черными глазами, без ресниц и бровей, чтобы перевести дух и прочхаться. Только немногие, насытившись, спали вверх брюхом. «Как они называются?» — тихо спросил Каютин Хребтова. «Морские коровы», — отвечал Хребтов громко. «Да ты что шепчешься? Они все равно, что глухой и слепой. Пожалуй, есть у них и глаза, и уши, да сами пренебрегают даром Божьим. Видишь, головы как держат. А уж как смирны! Мясо у живой кусками режь, она ничего, только хвостом часто махает, упирается в воду и вздыхает. Вот посмотри». Хребтов нагнулся и погладил одну корову по спине. И Каютин тоже погладил ее. Шерсть была жестка и шероховата, точно кора старого дуба. «Ну, выбирай, которая люба», — сказал ему Хребтов. «Которую хочешь». Стоя на носу лодки, Хребтов раскачался и со всего размаху пустил носок в ближайшую корову. «Тяните, ребята!» — закричал он товарищам, вышедшим уже на берег, и веревка стала натягиваться. Каютин видел, как железная спица глубоко врезалась в мясо животного, и ожидал страшного рева, потрясающих стонов. Но животное оставалось безгласным, только вдыхало всею внутренностью, так что при всей его точности ребра становились видимы и металось с несвойственной ему живостью. Сильное его смятение не произвело особенного действия на остальных коров, только ближайшие высунули головы и пробовали помочь. Силились опрокинуть хребтом лодку, ложились на веревку, старались хвостом выбить носок, причем особенно хлопотал самец, приведенный в страшное отчаяние. Но Хребтов с товарищами ловко увертывались, отражали удары и общими силами колотили и кололи раненую корову, принуждая ее подвигаться вперед. Сначала она так упиралась, что кожа с ластов у нее отскакивала лоскутьями, и 20 человек, тянувшие ее к берегу, почти ничего не могли сделать. Наконец она ослабла. Когда вытянули ее за черту стада, там все пришло в прежний апатический порядок. Проводив ее глазами, животные опустили опутанные морскими травами морды в воду и стали жрать. Не успокоился только самец. Битый непрестанно до самого берега четырьмя огромными дубинами, он следовал за своей самкой и употреблял страшные усилия освободить ее. «Удивительно, как они любят своих самок», — заметил Хребтов. «Раз мы пришли через 3 дня к тому месту, где оставили остатки убитой коровы, самец сидел над нами. Оба животные были вытащены на берег и добиты. Длина одного из них простиралась до 5 сажен, вес — до 250 пудов. Кожу его едва могли прорубить топором. Почти все стадо было покончено нашими промышленниками. Сердце Каютина радовалось. На другой день они промыслили 3 белых медведей и, наконец, стали приближаться к тому острову, где располагались зимовать. День был туманный, шел то дождь, то снег, то дождь, и снег вместе. Хребтов, распознавая местность, беспрестанно смотрел в зрительную трубу. Наконец он подал ее Каютину и радостно сказал: «Посмотри! Добрый знак!» В губу, через которую они должны были подойти к острову, набилось столько белух, что глаза разбегались, не видя конца стаду. Так как при промысле белух многие рабочие должны действовать по пояс в воде, то Каютин, зная усталость своих людей, думал оставить белух в покое. Но рабочие, почитая встречу хорошей добычи у самого порога своего будущего зимовья, счастливым предзнаменованием не хотели пропустить случая поживиться. В несколько часов, заставив выход из губы от моря ладьями и лодками, промышленники наши закололи спицами до 700 белух. В тот день они ночевали на своих судах, а наутро вышли на остров, который составлял цель их плавания. Они были в пути месяц и несколько дней. «Герасим Анисимыч! Герасим Анисимыч!» — воскликнули бывшие в артели русские промышленники, ступив на берег. «Читай о берег!» И они обнажили головы. Иноверцы отошли в сторону. Промышленник Герасим Анисимов, крепкий и бодрый старик лет 60, атлетических форм, выступил вперед, расстегнул пазуху, достал оттуда сложенную в четверо бумагу, чрезвычайно чистую, и прочел торжественным голосом, обнажив свою седую голову. «По благословению Господню, идите, святые ангелы, к осеннему морю с золотыми ключами. Отмыкайте и колебайте синее море ветром и вихрем и сильную погодою, и возбудите красную рыбу и белую рыбу и прочих разных рыб и зверей морских, и гоните их из-под мху и кустов, от крутых берегов и желтых песков, и чтоб они шли к нам, рыболовам и звероловам, Тимофею, Антипу, Герасиму, Сидору, Дорофею, Трифону». Тут он перечел имена всех предстоящих. «И не застаивались бы на красном солнце, и не залеживались бы на льдинах среди моря, и ушли бы в наши заводи, сети и ловушки, и не пятились бы наших ленных и конопляных сетей и всяких разных ловушек, и не пужались бы наших выстрелов и колотушек. Не дайте, святые ангелы, тем зверям и рыбам, очам их виду, ушам их слуху, и еще, святые ангелы, сохраните нашу рыбную и звериную ловлю от уронов и от прикосов, от еретика и еретицы, от клеветника и клеветницы, от мужней жены и вдовицы, и от девки простоволоски, и всякого ветреного проходящего человека, и порчельника отныне и до века. Аминь. Христос воскресе». И спросив таким образом, по примеру отцов и дедов своих, удачи в промыслах, промышленники принялись осматривать остров. Губа, которую они вплоть подошли к острову, закрытая от всех ветров, представляла все удобства хорошей гавани. Остров также со всех сторон окружен был довольно высокими горами, и невозможно было найти лучшего места для зимовья. Несмотря на то, однако ж, ни малейших признаков, чтоб тут были когда-нибудь люди, признаков, так часто попадавшихся прежде, не встречали промышленники. То был один из самых отдаленных пунктов новой земли. Ни один промышленник не доходил сюда. Пахтусов первый посетил этот залив. Он назвал его заливом Литки, и два острова перед его устьем именами Федор и Александр. Хребтову приглянулись тогда эти далекие острова, и любимая мысль его забраться сюда для промыслов нетронутого и сначала мира непуганного зверя, наконец, осуществилась. Вытащили ладьи на берег, выбрали удобное место, и в то время как часть промышленников ходила на промысел, остальные строили избу. При готовых срубах работа продолжалась недолго. Через неделю промышленники перебрались в избу. Это было в начале октября. Все они были здоровы, и промыслы шли так удачно, что некогда было замечать ни времени, ни трудов. Холод между тем усиливался, земля уже глубоко была покрыта снегом, море около берега то вдруг очищалось, то пригонял к нему ветер огромные льдины, и тогда вечный гул, грохотание и треск будили по ночам промышленников. Взамен давно исчезнувшей растительности мох в пазах между бревнами теплой избы пустил дикие длинные зеленые и сочные отростки, каких и летом не производит почва новой земли. Морозы начали становиться нестерпимы, и к концу октября были дни, когда не представлялось ни малейшей возможности оставить избу. Но промыслы продолжались. Белые медведи, подстрекаемые любопытством, беспрестанно являлись то ночью, то днем осматривать их жилище, и в один месяц промышленники добыли их до 200 штук. В первых числах ноября иногда еще было видимо солнце. Наконец осветило пустыню довольно ярко, как будто прощаясь с ней, и уж больше с того дня не показывалось. Наступила долгая полярная ночь.